Эфир на радио «Спутник» продолжается. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в этот час Игорь Викулов, а вместе со мной в нашей студии Валерий Татаров, петербургский тележурналист, режиссер документальных фильмов. Валерий Николаевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. И в вашем лице, Игорь, приветствую всех радиослушателей. И с наступающим Новым годом, поскольку говорить мы будем не об этом, наверное. Да?
Безусловно, произошло событие аккурат в разгар корпоративов предновогодних, но настолько резонансно и громко получилось, что теперь не знают, как и вернуть все взад, как говорится. Поговорим о моральных диверсантах и той самой вечеринке, которая произошла и которая сейчас активно освещается везде. Кроме как диверсии, я не могу назвать это мероприятие. Валерий Николаевич, на ваш взгляд, вот эта череда извинений, которая пошла сразу же, ведь если бы не было этих общественных откликов, той негативной реакции, в том числе и от бойцов, которые на передовой тоже посмотрели ролики, фотографии с этой вечеринки, не было бы, наверное, и наказания.
Ну, уже все по этому поводу высказались. Я попробую сказать нечто иное, чего я не слышал. Вы знаете, если это диверсия, то это полбеды, поскольку идет война, и в этой войне диверсии это неизбежно. А если это игра двойным таким образом, ситуация спровоцирована специально, чтобы вся эта нечисть вылезла наружу, тогда я за двумя руками. Игорь, дело в том, что мне не нравится так называемое коллективное прозрение. Знаете, вот эти вот подписи коллективные, вот это, знаете, озарение вдруг высотой собственного духа.
А вы слышали, миллиард запросили за компенсацию морального ущерба?
Да, ничего себе, сколько стоит, оказывается, мораль в нашем обществе. Но
обидеть человека-художника особенно как легко обидеть, боже мой.
Сразу скажу, чтобы не забыть. Вот даже вот на ум приходит другое, не политологические какие-то вещи, а лирические, вернее, публицистические. Люди дешевеют, вещи дорожают, просто бездуховность в мире процветает. Уточкою губы, селфи с голым задом, были бы финансы, доброты не надо. Это написано задолго до этой истории. И про голый зад, и про то, что люди дешевеют, а вещи дорожают. Это об этом. Для меня все стало ясно окончательно, вот я имею в виду образно, когда выползли из Азовстали эти черти, буквально всему миру говорившие своими татуировками о том, на чьей стороне они служат и кому. Это было настолько очевидно, что, к сожалению, общество об этом забыло. Конечно, Ксения Собчак или какая-нибудь там Ивлеева или какой-нибудь Билан никогда не признаются в том, что они на стороне сатаны. Так в том-то все и дело, что они это делают подсознательно. Это не их даже выбор. И это для меня настолько очевидно. Но ничто нас не делает так высокодуховными, как чужая низость. Поэтому все кинулись осуждать вместо того, чтобы подумать о себе. Ведь, по сути дела, обсуждая других, мы в это время отвлекаемся от работы над собой. Это, знаете, на этом основана вся святоотеческая традиция. Не надо тратить время на борьбу с чужими грехами. Ни жизни не хватит, чтобы победить свои. И в этом смысле надо прийти в себя и перестать, знаете, коллективно прозревать. Ну что мы в самом деле не видели, куда идет и куда ведет нас это телевидение, этот интернет? Мы не видели этого, что ли?
И это неужели та же Лолита, которая, в принципе, на всех мероприятиях выглядит примерно так же, как она появилась, не понимала, что не попала не в ту компанию, как она сейчас говорит?
Да, я не знаю, что хуже, вот это зрелище извиняющихся звезд или все-таки их вот этот вид какой-то странный, дикий, да? Ну, я не знаю, что хуже, от чего мне противней. Но я закончу эти стихи ответом на ваш вопрос, Игорь. Угу. Ненависть затмила в людях сострадание. Главная задача – просто выживание. То, за что боролись, оказалось бредом. Как в войне с собою одержать победу? И вот я предлагаю нашим радиослушателям, а я уверен просто, что радио «Спутник» слушают люди, как вам сказать, достаточно зрелые и подготовленные, иначе бы они не были на этих волнах, я вас уверяю. Да, есть масса, конечно, других радиостанций. И, кстати, подавляющая часть эфирного пространства, подавляющая, это, конечно, вот туда же, где люди дешевеют, и все дешево. Потому что, когда нам говорят, ой, а у нас в России нет идеологии. Да есть она. И она вопиет о самой себе. Это идеология прибыли. Это идеология выгоды. Понимаете? Если мне это выгодно, я это сделаю. А то, что мама сказала, что в школе учили, это не важно. Мне сейчас это выгодно. И это прямо соприкасается с темой, как вы сказали, подрывной деятельности, диверсии. Да?
Это моральные диверсии, которые изнутри разъедают.
Нет такой диверсии, на которую бы не пошел человек ради... Нет, я продолжаю просто мысль Маркса, да. Он говорил о бизнесменах, о рвачах, а я же говорю о людях. И когда я часто это слышу, и особенно от анонимов, да, вот вы журналисты, дескать, продажные, я к этому вопросу и к этой претензии отношусь более серьезно, чем мог бы относиться. Ну, просто там обидеться и закрыть дверь. Нет. Это говорят люди, которых никто никогда не покупал. Поэтому они о продажности судят абстрактно, как о том, что происходит с другими. Это, вообще говоря, большая история большого человечества. Да? Как не продаться, когда тебя покупают? Ведь, по сути дела, люди, осуждающие грех, на самом деле не стояли никогда перед выбором. Либо жизнь в шоколаде, как называла свои программы там Ксения Собчак, либо жизнь по совести. Вообще говоря, друзья, я, ну, это рождественский разговор. Нет ничего приятного и легкого в жизни по совести или с верой в душе. В этом нет ничего легкого и ничего приятного. Это тяжелая жизнь. Каждый день как на бой. Это испытание. Это испытание сейчас проходит крепче нашего, да, и важнее нашего, и рискованнее нашего. Ребята на передовой, которые были воспитаны вот в этом мире чистогана, где все продается. Но на передовой оказалось, что они защищают будущую Россию, будущих людей, которых еще, может быть, даже и нету. А это, ну, я брал очень много интервью на войне, я просто знаю, что ребятам надо за сегодняшний день бороться. Это гораздо легче, чем за мир, который не существует, но должен существовать.
Понимаете? Когда получается, что они видят, за что они борются в виде вот таких мероприятий, они немножко опешивают. Уже не один батальон высказался по поводу того, что, ну, мы не за это, в общем-то, боремся.
Ну, конечно, этим ребятам посоветовали там старшие товарищи политруки, что надо высказаться в такое время, когда мы будем выбирать президента, по сути дела, переизбирать его, да, нам надо консолидироваться, а тут такая пакость. И в этом смысле я думаю, что это вот такая контрдиверсия, она была, я не знаю, она нужна, чтобы обществу еще раз напомнить, среди каких уродов мы живем, да. Мы это знали, но вот это история. Понимаете, вот эта Ивлеева, она сейчас пожалела, что родилась. У нее теперь мир обрушился. Она не знала, что Россия молчаливая, глубинная, вообще говоря, живет по своим законам, и она может предъявить. Это не страшно там, налоги там, это все ерунда. Со всем этим можно рассчитаться. Но если девочка вдруг по чечаянии окажется за решеткой за неуплату налогов, потому что она повесила на свои трусы там 23 миллиона и об этом заявила, конечно же, ей, в общем-то, это серьезный урок. Ей. И она сегодня об этом скулит. Но это, конечно, это предупреждение всем тем, не гламурным этим подонкам, а тем, кто за ними стоит во власти, кто их поддерживает, проталкивает, кто обеспечивает им эфиры телевизионные. Сейчас очень крепко задумались руководители наших федеральных каналов. По сути дела, страна вместе с началом спецоперации на Украине ждала и спецоперации в культуре, на телевидении, но этого не происходит. И уже все авансы ожидания оканчиваются, и мы смотрим на одни и те же лица, и знаем одни и те же фамилии, они по-прежнему у руля. И, Игорь, к сожалению, человек так устроен, что он не может меняться. По сути дела, мы те, кем мы были в детстве, какими нас создали наши родители и учителя. И в этом смысле уместна поговорка о том, что войны выигрывают учителя и священники. Так вот сейчас, пока учителя и священники проигрывают эту войну, и эта вечеринка, она тому подтверждение.
Бал у сатаны уже называют. Но надо сказать, что с иронией общества отнеслось все-таки. Уже на мемы разнесли, уже даже носок извиняется в кадре. Но это тоже такая ответная реакция, защитная. Знаете, как самая лучшая реакция – это смех.
Я бы тут не стал бы иронизировать, потому что так вместе со смехом можно выплеснуть и то важное, что пробуждают достоинство, уважение. Вообще говоря, готовясь к этому эфиру и примерно зная, о чем мы будем говорить, потому что, ну как, мы в тренде, мы в повестке новостей. Как избежать вот этого важного разговора, да? Причем, знаете, у нас же нравственные каналы выведены в отдельную нишу, знаете, как каналы про рыбалку, про макраме, про кухню. Я имею в виду там каналы религиозные, там, не называя их, да. То есть там пусть это все будет. Нравственность, духовность, это туда, да. Как и канал культуры, отдельную нишу, да. Как фитнес, как рыбалку, да. А это должно быть разлито по всему информационному пространству. Это должно быть тем, что мы называем национальной идентичностью, национальной традицией. Вы знаете, многие, я вот сужу по людям, по своим студентам, по моим друзьям, по приятелям, не знают о том, что в ноябре 22 года, спустя полгода после начала спецоперации, вышел в свет удивительный указ президента среди многих и многих его указов, но мне кажется, недостаточно заметный. Это указ о сохранении национальных традиций. Там, понимаете, читаешь и плачешь. Если бы он был выполнен хотя бы в малой части, то мы бы зажили по-другому. Вернее, не так. Нам было бы предложено жить по-другому, потому что люди, как правило, повторяют те модули и те алгоритмы, которые им предлагает власть. А если вы хотите узнать, как к вам относится власть, посмотрите наше телевидение. Там, понимаете, не нужно быть оппозиционером, чтобы не понять, что нас, в общем-то, народ русский, власть никак не уважает, потому что, ну, знаете, Клим Киркоров тут, я, знаете, во-первых, я узнал, что он народный артист. Во-вторых, я узнал, что он 30 лет пачкает нам мозги, понимаете, лазит по крестам, ну, раздевается там, ну, гримасничает, по сути дела, да. Но ведь дело не в том, что есть такие люди, как он, их полно, их там легион, понимаете. Дело в том, что мы это все смотрим, ходим на них, покупаем билеты. Вы бы читали, Игорь, и ваш романтизм уменьшился бы, отклики на солидарность, понимаете, с Филиппом Бедросовичем, и с несчастной Ксюшей Замчак, и с этой Ивлеевой. Там столько солидарного народу, которым не хочется выглядеть глупо, потому что они же деньги за это заплатили и готовы еще платить. Люди не хотят выглядеть глупо в собственных глазах, поэтому они будут поддерживать вот этих негодяев и как кощунников с голыми задами.
Хороший термин, давайте на вооружение возьмем.
Да, до тех пор, пока они будут нам предъявлены. Они должны быть в нише коммерческой. Хотите развращаться, как порнография, вот так и эти ребятки должны быть по деньгам, по билетам. Да, хотите быть идиотом и развращенцем, идите, платите и там отдельно. Да.
Но ведь на тех, кто обладает, допустим, молодым умом, это влияет все равно, раз мы это впитываем, раз это существует в нашей реалии, то тогда это все, конечно, и приводит к неким таким подменам понятий и так далее. Это я уже перехожу к теме всяких подростков, молодежи, которые совершают диверсии. Это тоже очень важный аспект, и, к сожалению, он происходит, и, к сожалению, вот за те 30 серебряников, мы уже как-то затрагивали эту тему, но так и не раскрыли. Люди готовы пойти сжечь шкаф, релейный,
я имею в виду. А бывает, что и бесплатно.
Бывает, что и бесплатно.
Вот что как в голове? В истории с ударом по Феодосии, да, я обратил внимание и ужаснулся тому, как легко, оказывается, быть негодяем и предателем. И дело даже не, понимаете, не в свободе слова. Я увидел и об этом рассказал. А, ты ведь многое видишь в жизни, но не обо всем надо рассказывать, тем более, когда цена такого рассказа может быть человеческая жизнь. И вот ребятишки выложили вот это видео. Ну, страшный взрыв, сильный, все, наверное, его видели, да? Но они даже не подумали о том. Знаете, вот есть военная необходимость, да? Ну, в конце концов, никакого секрета нет в том, что боеприпасы взрываются, ракеты очень громко взрываются, и все это ужасно выглядит. В этом нет никакого секрета. Секрет есть в том, что враг мобилизуется и радуется, когда видит такие вещи. И как эту голую вечеринку, и как взрывы Феодосии.
И как Крымский
мост, вот об этом
мост,
надо
когда
думать.
Там плясали, да. Там в Киеве.
Другое дело, когда там какая-нибудь, ну, я не знаю, Дарья Трепова, да, берет деньги.
Внесенная в список, да, экстремистов-террористов.
Берет деньги за то, чтобы взорвать человека, а потом включает дурочку и говорит, я не знал это. Это другое дело. Там у ней было время, чтобы подумать. Вы понимаете? А здесь люди, привыкшие к лайкам и капитализации лайков, выкладывают видео для того, чтобы как можно больше людей посмотрели, хайп поймать. И в этом смысл-то этого всего выкладывания. Хотя я сказал, что бесплатно. Это тоже не бесплатно.
Но
да?
Это не документалистика ли какого-то рода? Ведь мы все почему-то стали блогерами, стали какими-то журналистами, считаем своим долгом первое, что увидели, сразу же выбрасывать в интернет-пространство, а оно все помнит.
Вы понимаете, я бы не осуждал сурово вот этих дурачков малолетних, которые живут привычной жизнью, как жили до спецоперации, потому что у нас страна живет привычной жизнью. Они видят, как ведут себя люди на экранах, как ведут себя политики, уважаемые люди. И много примеров тому, что Россия не сосредоточилась. Вы понимаете? Хотя, с другой стороны, так долго сосредотачиваться психологически невозможно. Вот как вот, понимаете, мы же, когда с вами разговариваем на эту тему, мы, наверное, имеем в виду национальное единение времен Великой Отечественной войны.
Безусловно,
да?
Параллель
проходит. А сейчас-то у нас спецоперация, и, я думаю, мудрость тех, кто ее объявлял, да, была и в том, что они знали, что так, наверное, и будет. Они не знали ни о сроках, ни о характере этой спецоперации, но они знали, что пока еще не надо проводить всеобщую мобилизацию, причем не только людей, но и всех средств массовой информации, всей социально-политической жизни, экономической. У нас эта спецоперация определяет и ее жанры. Поэтому то, что что меня больше всего удивляло, если хотите, накрывало по возвращению из какого-нибудь там места, где люди убивают друг друга из горячих точек. Вот полтора часа лету или два, а тут совершенно другая жизнь. Там кровь, грязь и грех, а здесь люди поют, смеются и пьют шампанское, да? Об этом пыталась сказать Собчак, когда говорила, что да, жизнь так устроена, что некоторые умирают и болеют, а некоторые пьют шампанское. Так нельзя пить шампанское тогда, когда люди болеют и умирают. И никто тебе об этом не скажет, как себя вести. Это то, что в тебе заложил
родители,
твой учитель и твой священник, если он у тебя есть, вообще говоря, духовник так называемый. Вообще мы живем в мире сказанных слов, к сожалению, дел за этим мало.
Валерий Николаевич, ну вопрос у меня будет такой, он очень связанный с нашей темой, которую мы обсуждаем. Это все-таки наказание за вот такие преступления, назовем их так. Если человек по глупости выкладывает все эти вот те кадры с места событий, которые происходят, и человек, который сознательно находит с камерой, фотографирует, снимает объекты стратегические для нашей страны, ведь это совершенно разная ответственность.
Вы знаете, мы семимильными шагами идем к такому государству, которое многим привыкшим к вольнице не понравится. И это государство дисциплины. Пробные месяцы и даже, по-моему, полтора года, да, мы прожили, когда, чтобы тебе дали хлебушка, надо было бы предъявить свое лицо в маске. Понимаете? Это был пробник такой на управляемость нашего населения. В основном люди приняли эти правила игры. И согласившиеся, и не согласившиеся. Хочешь хлеба? Надень маску. Хочешь жить в обществе, изволь выполнять его законы. Так что наказание на первых порах будет показательно жестким, и от этого никуда не деться. Даже, может быть, кому-то показаться неадекватным. Но, понимаете, у нас и жизнь неадекватная. С неадекватностью надо бороться кардинальными мерами. Понимаете, убеждения здесь, уговоры не проходят. Нету времени. Мы и так вымираем, там, по полмиллиона минимум в год. Особенно русские в нашей многонациональной стране, да. Если есть многонациональная традиция, особенно на Кавказе, в Средней Азии, я сам многодетный, вы понимаете, я об этом говорю, если хотите, не только с пониманием, а еще и с болью. И я очень рад, что люди, глядя на нас и на то, что мы, знаете, не паримся, потому что у нас семеро детей, не ноем там, знаете, не ходим в обмотках, мы нормальные, счастливые люди. Из-за нас, я уверен в этом, хотя, может быть, это звучит самонадеянно, наши знакомые в репродуктивном возрасте завели и третьего, и четвертого ребенка, вы понимаете?
Понимаю.
И это своего рода, если хотите, мода. Это, если хотите, инфлюенция, это эпидемия. Люди смотрят, надо же, они счастливы, когда у них только детей. Да может нам попробовать, потому что нет ни одного противопоказания многодетности в нормальной семье. Понимаете, если мы любим друг друга с женами нашими, да, с женой, да, с мужем, то ну, это неестественно, чтобы любовь не приносила плодов. Так вот я о том, что все то, о чем мы сегодня говорим, приводит нацию к укреплению именно вот в детях, в народонаселении. Вообще, смысл, конечно, не может быть в детях жизни человека, да, но это путь человека к своему спасению.
Оставить после себя,
да,
наследие,
и,
сохранить,
а главное,
культуру, сохранить традиции.
Многодетный родитель будет приличен, потому что, ну, неприлично быть родителем, там, знаете, вот, кощунниками, там, обнажаться в приличном месте. Но я вам скажу так. Страна, в которой свободно, поголовно люди матерятся, делают татуировки, женское курение, особенно оно, так развито повсеместно. Страна, конечно, она живет в расслабленном состоянии, ее надо приводить в чувство. Все это видят дети, и родившись чистыми, ясными и душевно непорочными, они постепенно приобретают все пороки мира взрослых. Так вот, это надо запрещать на законодательном уровне. И дело, как кажется, частное, наказание там за, например, участие в диверсиях, да, дело, вообще говоря, в общей расслабленности. Мы выживаем, и против нас идет такая война, о которой мы даже страшно подумать. Люди вообще не хотят в это верить до сих пор. Что, то, что происходит сейчас вот на Украине, это борьба с Россией прежде всего, да. Люди в это не хотят верить. Пацифисты, а мы за мир, мы не хотим крови. Понимаете, ну что это такое? А как вы с Гитлером собирались бы воевать? Да давайте с ним договариваться. Невозможно договориться с бесами, невозможно. И
кстати,
мы к этому идем.
Про, раз уж заговорили, всяческие перегибы и комплексную войну, там вот перегибы с Украины пришли несколько сразу же. Ну, во-первых, конечно же, наконец-то наступило прозрение и подтвердили сдачу Маринки, это радует. Там Залужный уже об этом сказал, но, тем не менее, на этом фоне ЕС обсуждает запасной план финансирования, поскольку поняли, что, похоже, проект бесперспективный и начинают какие-то обходные пути, пока в Штатах там идет идет рождественская неделя, и Конгресс не собирается, и деньги заморожены, 800 миллионов из всего бюджета оборонного штатов, который был отправят на Украину, с учетом того, сколько вливалось до этого, совершенно другие цифры. Так вот и здесь, что же это все-таки дает им, получат ли они помощь, и вообще что нам от этого?
Вообще все, что касается новостейной повестки, связанной с Украиной, она адресована на возгонку ненависти украинцев к русским и на продолжение этого конфликта. И, к сожалению, наша российская машина пропагандистская, она настроена на то, чтобы пережевывать, оценивать, смаковать все то, что идет с той стороны. Вообще говоря, в сортах дерьма я бы не разбирался бы, понимаете? Это все оттуда, из той версии. Я давно уже живу по принципу, что пересказанное зло есть не меньшее зло. Вы понимаете, оно просто увеличивается и тиражируется. Все мне ясно с тем, что приняла и с чем согласилась Украина. Вот мне, например, все ясно. Препарировать их, как вот эти вот экзерсизы, вот эти донсе, это значит, понимаете, придавать им большее значение, чем на самом деле они значат, да? А мы не обращаемся к Украине, которая здравая, здоровая, вы понимаете? Мы говорим о больной Украине. И, по сути дела, не предлагая никаких лекарств, кроме одного, да, дойти до Львова и так далее. Но я имею дело с украинцами нормальными, которые пишут и мне, и тайно подают знаки через вот эти вот видеотелефонные вот, мессенджеры, да? Мы с ними обмениваемся знаками в эфире. Но я вам, Игорь, только одно письмо прочитаю. Давайте. Вернее, короткое, да?
У нас немного времени для завершения,
поэтому это строка из украинского стихотворения. Это человек живет в Киеве и пишет такие стихи. Я опускаю подробности и вот просто сердцевину. «Святых Печерских о защите просит поруганный, но вечный Киевград. Услышьте нас, Антоний Феодосий, и ты услышь, российский брат-солдат. Не верь, солдат, продажным подпевалам, что здесь царит эсэсовская гнусь. Да, мы в плену, но в киевских кварталах невидимо живет Святая Русь». Понимаете, за этим человеком миллионы украинцев, которые просто не могут об этом сказать. Это та Украина, которую мы не слышим, которую мы не передаем эти послания, как сейчас говорят, месседжи, да? Мы с ними вообще не общаемся. Что их ждет завтра? Ждет их завтра русский мир со всеми благами, со всеми традиционными ценностями и со всем тем, что называется благо для жизни и для народа. Вообще говорят, мудрый царь – это благосостояние народа, а множество мудрых – это спасение миру. Понимаете, вот об этом мы и печемся с вами.
Олег Николаевич, ну и заканчивая нашу беседу, хочется такой вопрос задать, на мой взгляд, очень важный. Когда закончится специальная военная операция победы России, не сомневаюсь, мы должны будем и в пространство Украины транслировать нашу версию, наши новости, наше все. Это может повлиять на молодые умы, которые сейчас воспитываются в ненависти, в агрессии, которых поколениями против нас наставляли?
Людей воспитывает большое горе, большие испытания. Слова их не воспитают. Лозунги, прогнозы в меньшей степени. Но я уверен, что следующий год будет решающим годом в смысле окончания горячей фазы этой войны. Потом начнется более тяжелая война. Война за то, что мы можем им предложить в новой мирной жизни. Ведь надо пройти через испытание горем, через обиду надо перейти. Надо примириться будет. И это уже работа на следующее поколение. И это работа прежде всего нас, журналистов, писателей, режиссеров, учителей и священников. И в этом смысле, Игорь, мы с вами в одной компании, и расслабляться ни в коем случае не надо, рановато. Но с чем мы придем к украинцам? Это вопрос наш. Надо им предложить справедливость, совестливость, порядочность и соблюдение, как минимум, договоренности. То, в чем они очень не сильны были всегда, особенно сейчас это заметно, да? Мы им предлагали столько вариантов этой жизни новой, да, мирной. Нет, все отвергли. И пошли на поводу у бесов.
В общем, мы ждем следующего года и готовимся к праздникам.
Такой рождественский разговор у нас с вами получается.
Здесь у нас Валерий Татаров, тележурналист, режиссер документальных фильмов. Валерий Николаевич, с вас с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым.
Я еще родился 31 декабря.
В общем, и с этим тоже вас от души поздравляем. Эфир на радио «Спутник» продолжается. С вами Игорь Викулов. Хорошего времени суток.